Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую.
Ну что же, накопилось новостей за это бодрое и свежее утро. И в эфире радио «Спутник» мы сейчас их озвучим и разберем. Первое из них. Парламент Японии выбрал лидером правящей либерально-демократической партии генерального секретаря правительства страны Йосихидэ Сугу. Он набрал 377 голосов, и за его соперником, бывшим министром обороны Сигэру Исибу и экс-главу МИД Фумио Кисиду, проголосовали 68 и 89 членов парламента соответственно. Убедительная победа.
Бодрое японское утро, я добавлю, судя по обилию фамилий. Все мы помним, что Синдзо Абэ ушел с этого поста. Ушел, во-первых, да, с поста премьер-министра, и одновременно он был и лидером вот этой правящей японской партии,
да,
из-за проблем со здоровьем.
Добровольно.
Поэтому теперь вот в Японии были вынуждены провести сначала такую процедуру, выбрать лидера правящей партии, а 16 сентября также состоится внеочередная сессия парламента, где пройдет уже голосование по кандидатуре премьер-министра, который, в свою очередь,
что-то мне подсказывает.
Синдзо Абэ. А тут, в принципе, это формальность, потому что большинство в парламенте как раз-таки у правящей коалиции, вот этой партии, в которую входит и Суга, а теперь он является ее лидером, а также к ней еще примыкает одна партия, и вот вместе они образуют большинство, и ничего уже не должно помешать Йосихидэ Суге одержать победу и вот в голосовании на пост премьер-министра.
Ну и в целом это было довольно ожидаемо, потому что именно его имя фигурировало.
Да, его имя, можно сказать, называл и сам Синдзо Абэ, и также Суга сказал, что продолжит политический курс своего предшественника.
И он очень активно по Курилам тоже работал, насколько я помню.
Да, было дело, ну потому что обязывал его пост,
да.
Он же был главой МИДа.
Да.
МИДа,
да.
Он был главой, да, поэтому постоянно, когда проходили переговоры на различных уровнях, господин Суга тоже в них фигурировал.
Ну, генсек Кабинета министров Японии вот с 26 декабря 2012 года, и вот в этом качестве тоже, в частности, занимался и курильским вопросом. Ну, хотя, с другой стороны, кто там не занимается этим вопросом. Был бы чем заниматься, правда, но это совсем другая
история. Может быть, есть пара-тройка домохозяек, которые этим вопросом не занимаются. Бывших домохозяек. Мы задали вопрос руководителю Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Валерию Кистанову, а действительно ли Суга продолжит курс Синдзо Абэ? Вот что он ответил.
Всегда был верным сподвижником Синдзо Абэ, и он продолжит его курс по всем этим направлениям. Тем более, что Абэ, собственно, сам хотел, чтобы именно Суга был его преемником. И несмотря на то, что Суга до последнего момента отрицал свои какие-то премьерские амбиции, он будет целый год продолжать эту политику. Тот год, который должен был быть в кресле премьер-министра Абэ до сентября следующего года. А вот когда будут уже очередные выборы, плановые, да, и кто там победит, вот тогда можно будет уже говорить о том, что в политике правящей партии, правительства Японии, могут наступить какие-то изменения.
Ну, то есть в ближайшее время все-таки не ожидается каких-либо.
Ну, получается,
во-первых, ему нужно полноценно войти в рабочий режим.
В рабочий ритм.
Да.
Да, но на самом деле, вот не вошло в этот комментарий, но Валерий Кистанов еще сказал такое словосочетание, как технический премьер. Ну, то есть, по сути, он будет вот этот год пребывать такой тенью Синдзо Абэ, и ни вправо, ни влево, скорее всего, ничего не сдвинется, а уже действительно в сентябре следующего года, когда там будут очередные выборы, может быть, какие-то политические силы разовьют серьезную предвыборную кампанию и постараются Сугу, да, его соратников сместить и занять вот главные места, да, с правом решающего голоса, назовем это так.
Ну что ж, это весьма любопытно.
Да,
и, конечно, японский расклад будет
Есть мнение среди экспертов, что Йосихидэ Суга, он даже немного более жесткую позицию занимает, нежели Синдзо Абэ по вопросам мирного договора и по вопросам Курил.
Что значит жесткую в данном случае? Жесткую в смысле без компромиссов мы должны это сделать, или жесткую в смысле мы не пойдем ни на какие уступки, и все только на наших условиях?
А это не одно и то же? Нет. Сейчас, значит, второе.
Нет, подожди. Второе только второе. На наших условиях, да. Без уступок. Да. А первое то, что мы готовы на все, лишь бы заключить. То есть это две диаметрально противоположные позиции.
Жесткую во втором значении.
Во втором значении. Ну что ж, будем следить. Печальная новость. Названы причины гибели горняка в шахте на Кузбассе. По данным прокуратуры Кемеровской области, на шахте Чертинская Коксовая произошел внезапный выброс угля и газа в забое. Такое, к сожалению, происходит.
Да, к сожалению, такое случается. Под завалом оказался машинист одной из специальных машин, которая занимается выемкой вот добываемой породы. Его сейчас ищет горноспасатель. По последним данным, его тело уже подняли на поверхность, он был найден. Вообще всего в шахте находилось 95 человек, 80 из них вышли на поверхность, шестерым горнякам пришлось остаться, чтобы обеспечить, так скажем, существование шахты, назовем это так, ну то есть поддерживать дееспособность. Вот здесь, конечно, бы уточнить хорошо бы у экспертов, что это значит. Так вот, и прокуратура подтверждает уже, что действительно погиб один человек, что еще известно.
Да, и также известно на данный момент, что начата уже доследственная проверка Следственным комитетом, Следственным управлением СКР по Кузбассу после обрушения на шахте. Но это вполне естественный ход событий, потому что нужно понять, в связи с чем произошел вот этот внезапный выброс. И, потому что причины могут быть самые разные, от природных до техногенных. И, к сожалению, теперь вот придется разбираться и в данном случае, что же послужило причиной произошедшего, потому что гибель человека — это
всегда
серьезно.
Трагедия, да.
Это
в Следственном комитете уточняют, что еще продолжаются поиски одного шахтера. Помимо вот уже найденного, еще один, получается, в статусе...
Да, 53-летнего шахтера,
в статусе пропавшего без вести, да.
Спасательная операция от МЧС задействована более 30 человек и 7 единиц техники. Привлечены, в общем, достаточные силы для того, чтобы разобраться, что же там произошло. Мы, конечно, никаких версий пока не будем выдвигать, потому что раньше Следственного комитета это делать, это как минимум неэтично, а как максимум, ну, просто бессмысленно.
Угу. И для тех, кто ориентируется в регионе, скажем, что вот эта шахта находится в городе Белово, входит она в компанию ММК «Уголь», которая, в свою очередь, подконтрольна Магнитогорскому металлургическому комбинату.
Ну что ж, к другим темам переходим. За руль с 16 в Госдуме предложили снизить минимальный возраст вождения на 2 года. Депутат Госдумы Василий Власов отправил соответствующую инициативу в МВД и мотивировал он свое решение тем, что 16- и 17-летние имеют право быть официально трудоустроенными, жить и учиться в другом городе отдельно от семьи. Правда, голосовать еще не имеют права, да? Я так понимаю, что 16- и 17-летние
не
до 18.
Не имеют права, да, но, мне кажется, вождение автомобиля, может быть, даже не требует такой сознательности, как право выбора.
Ну вот, нет? Ты знаешь, я бы тут поспорила, Никит, потому что вождение автомобиля — это в любом случае потенциально,
ну, вообще,
опасное,
это такое, знаешь,
мероприятие.
Механический навык, то есть там можно просто набить руку. И,
можно.
Мне кажется, есть какие-нибудь энтузиасты, которые там водят уже и в детских возрастах. Но я имею в виду будущих гонщиков, которые уже чуть ли не с младенчества.
Ну и давай будем откровенны и честны, что есть люди, которые вопреки многим правилам и порой вопреки здравому смыслу сажают несовершеннолетних, причем очень сильно несовершеннолетних мальчишек и девчонок за руль. Да, там под своим присмотром, условно говоря, но тем не менее.
Да, ну это, конечно же, нарушение всех имеющихся норм и правил, но, наверное, еще есть, так скажем, такие нарушения, которые происходят даже без присмотра взрослых, когда вот подростки, даже дети порой просто, я не знаю, каким-то образом овладевают транспортом, угоняют, это, к сожалению, заканчивается порой плачевно. Но на самом деле такая практика в мире существует, например, в Соединенных Штатах да. Америки, ну, там в зависимости от штата, да, то есть там есть, по-моему, те, где из 18, как в России, но есть и где возраст вождения ниже. И вот об этом, в частности, говорит и директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. И также он указывает, что здесь все-таки есть множество нюансов, на которые можно обратить внимание.
Как показывает международная практика, по крайней мере, опасности особой нету. Основная статистика говорит, что не от возраста зависит количество ДТП, а от того, насколько человек на законных основаниях управляет автомобилем. И статистика в данном случае только говорит о том, что в первые 3 года количество аварий, конечно, мелких, но их все-таки больше. То есть у человека нету еще навыка. Но мне кажется, что прежде чем вводить такую инициативу, все-таки нужно понять, как минимум, про мощность автомобилей. Потому что если посадить, скажем, там, человека в 16 лет за очень мощный автомобиль, он может не справиться с эмоциями, у него может быть драйв, и, конечно, последствия могут быть очень плачевными.
Как ты думаешь, Никит, стоит или не стоит? Ну вот просто вот по-человечески.
Мне кажется, ну, для начала стоит вот эту инициативу как-то тщательнее проработать и, например, прописать там запрет на выезд на автомагистрали или что-нибудь такое. Ну, то есть на оживленных дорогах, например, чтобы молодые ребята не ездили.
То есть они в Москве тогда вообще ездить не будут? Нет, я даже не про автомагистрали.
В Москве страшно порой и взрослым-то ездить, я тебе так скажу. Да, я когда в свое время перестраивался после активного петербургского вождения, выяснилось, что там оно пассивное.
А, вот так вот.
Да, так что на самом деле, ну, не знаю, ну, ездят же люди. Тут вопрос личной ответственности и, может быть, там какой-то, я не знаю, вообще вопрос в целом обеспечения безопасности дорожного движения. Если оно будет должным образом обеспечено, то здесь хоть ты 16-летний, хоть ты там уже опытный водитель, ну...
Да, и безопасность дорожного движения, кстати, не всегда зависит от водителей. Как это ни странно может прозвучать,
да,
но
да.
Есть объективные факторы. Качество дорожного полотна, правильно ли развязки организованы, вот такие вещи, светофоры настроены, повороты сделаны и прочее, и прочее. Но мне кажется, что здесь должна быть какая-то широкая, на самом деле, общественная дискуссия вот по этому поводу с привлечением очень многих людей к тому, чтобы они могли высказать в той или иной форме свою точку зрения. На, ну, сами граждане страны. Надо это или не нужно?
А знаешь, на что еще указывает вот депутат Власов, который эту инициативу продвигает, что если разрешить 16 лет водить автомобиль, это позволит молодым людям в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы. То есть они более станут мобильными раньше, начнут свою трудовую деятельность и прочее, прочее. Это, конечно, желания это, наверное, такие благие, да, но вопрос, опять же, еще в покупке автомобиля. Какой это будет автомобиль? То есть 16-летний не факт, что сможет
ну,
приобрести
вот
там качественное
авто. Создается впечатление, например, что у американцев действительно, ну, там ребята чуть ли не рождаются уже с рулем в руках, и для них
там
это совершенно
естественно. Там просто, видишь, и дорожная сеть так выстроена.
Да,
таким
и вообще
образом,
транспорт.
Что порой не доехать,
личное
не добраться.
Авто — это
да.
Необходимость просто, жизненная необходимость.
Да, у нас все-таки с общественным транспортом как-то
нет, в этом смысле, да, у нас развитый общественный транспорт. А вот с личным транспортом становится иногда сложнее, ну, по крайней мере, в мегаполисах. Ну что ж, еще к одной российской теме. Камчатка и Магаданская область – лидеры по размеру счетов за жилищно-коммунальные услуги. Меньше всех платят жители Республики Алтай, Курганской области и Республики Тыва. Исследование тарифов провело агентство РИА Новости. Ну да, широка страна моя родная. И, в общем, тарифы в ней тоже совсем разные на ЖКХ.
Из рейтинга, который составило агентство, следует, что средний чек, назовем это так, за тарифы ЖКХ на семью, значит, 4800 рублей в месяц. При этом, если вот мы посмотрим на Камчатский край, этот показатель свыше 9000, а в Республике Алтай менее 2500. Как проходили расчеты? Эксперты агентства рассчитывали также еще долю расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги. Она оказалась неравномерной. Значение показателя в субъектах изменяется в диапазоне от 4,9 до 13,7%. И самая большая доля расходов на коммуналку в Республике Коми. Там почти 14% люди тратят.
Я так понимаю, что выросла вообще сама по себе доля ЖКХ в расходах россиян, да?
Подрастает, да. И в Чукотском автономном округе тоже практически 14%, в Магаданской области почти 13%. Наименьшая доля затрат на коммуналку в Республике Ингушетия, да, если в процентном соотношении, вот это как раз-таки цифра 4,9, это про Ингушетию. Низкие значения, кстати говоря, в Москве зафиксированы.
Но вот в Москве, в этом случае, меньше, чем в Подмосковье, это могу сказать 100%.
Да, также в Дагестане, в республике Тыве, на Алтае и в Хакасии, и в Иркутской области. Там не превышает 7,5% от совокупных потребительских расходов. Вот. А если сравнивать с предыдущими годами, в частности, 2018 год, потому что за 2019, видимо, нету данных, то в целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ осталась на таком же уровне и составила 9,6%. Мы попросили прокомментировать специалиста, почему вот эти цифры, такой, да? Разброс, чем он обусловлен. И вот что нам сказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам коммунального хозяйства, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.
Могут быть как естественные причины, природные, удаленность территориальная, обеспеченность инфраструктурой, так и монопольные причины, потому что жилищно-коммунальное хозяйство традиционно это сфера естественных монополий и бюрократических монополий, таких как вот единые большие управляющие компании под контролем государства. Все это приводит к повышению тарифа, отсутствие конкуренции, отсутствие малого среднего бизнеса. Вот это все влияет.
Да, это все действительно влияет.
Если естественные причины, они оправданы, да, например, берем ту же Камчатку, где самые большие
удаленность,
счета.
Удаленность, скажем.
Удаленность, да. Да, но по сути, это, хотя это фактически полуостров, да, но люди там себя считают на острове, потому что как таковой приличной дороги там нету, да, все завозят либо судами, либо самолетами. Так вот, и все отталкивается от электроэнергии, сколько стоит электроэнергия в данном регионе, столько будут стоить и все остальные услуги, потому что понятно, что и вода подогревается и очищается с помощью при использовании электричества и отопления, да, так вот. И в частности еще ценник за логистику, туда нужно привезти мазут или туда нужно прокачать каким-то образом газ. И Камчатка, благо сейчас вот в последние годы их электростанции стали пересаживаться, скажем так, с мазута на газ. Все-таки газ там можно поставить, я так понимаю, по более низким ценам, нежели вот это топливо мазут. Ну и плюс как бы экологически все-таки поинтереснее.
Да, совсем недавно в эфире «Радио Спутник» мы как раз рассуждали в том числе и о возможных заменах традиционным источникам энергии. То есть если мы говорим о нефти и о газе, например. Так что, возможно, с развитием каких-то новых технологий и электрификация и все остальные вещи.
А там,
вещи,
знаешь, какая классная технология есть на Камчатке? Она должна используется, но не так массово, как могла бы. Это вот, грубо говоря, энергия Земли. там же горячий источник, ага. И там все к этому можно подключиться. И есть электростанции, но, к сожалению, они не охватывают весь полуостров. Вот, может быть, если построить еще несколько таких, то можно было бы вообще там на самообеспечении, так скажем,
находиться. Эх, хорошее рисуется, однако, будущее. Пусть бы оно таким и было. Ну и о спорте скажем несколько слов, правда, Никит?
Скажем, да, несколько слов. Причем обратили мы внимание на матч чемпионата Франции. Неожиданно, да, казалось бы, но там случились страшные вещи. Значит, в игре...
Не пугай. Меня, по крайней мере.
Все живы, но просто неприятные события. Пари Сен-Жермен, парижский клуб, играл с марсельским Олимпиком, или Марсель в простонародье. Так вот, арбитр там удалил 5 игроков, раздал 12 желтых карточек. Вообще счет 0-1 выиграл Марсель. Игра проходила в Париже при этом. Игра проходила без зрителей, кстати говоря, но при этом страсти просто бушевали. Так вот, также были отменены 2 гола, благо сейчас система видеоповторов позволяет пересмотреть даже какие-то сложные для арбитра моменты. Так вот, что же произошло в концовке? В концовке там случилась потасовка. Сначала, как это бывает, начинается с какого-то незначительного фола. Потом человек начинает изображать какие-то, в общем-то, жесткие повреждения, якобы он получил, да. Ну, то есть на нем свалили. А он, в общем-то, изображает, как будто в него выстрелили с дробовика, как
понятно,
это принято говорить, да, футбольных,
да,
комментаторов. Вот. Это заводит соперников, которые подбегают и говорят: товарищ, вставай. В свою очередь это заводит других, да, игроков, которые подбегают и говорят: отойди от моего товарища. И вот это
детка
все...
за репку, бабка,
да,
за детку.
И вот здесь еще самое интересное, что находится место уже и каким-то жестким оскорблением, и, возможно, даже рукоприкладство, что и произошло в матче ПСЖ «Марсель». Там игроки начали толкаться, арбитр сразу показал двум игрокам 2 красные карточки, а потом вот в этой уже суматохе, оказывается, небезызвестный бразильский футболист Неймар ударил соперника кулаком в затылок и
Ого.
Объяснил он это, что в ответ на российские высказывания...
Российские, да?
Да, на российские высказывания это сделал, но понятно, что это его не оправдывает. И его тоже удалили. Послушаем, что на эту тему сказал футбольный эксперт, ведущий программы «Дубль В» Анатолий Горсков. Почему же там такие страсти кипели?
Матч ПСЖ «Марсель» — это для французского чемпионата главное противостояние, одно из самых ярких, одно из самых жестоких, одно из самых, да можно сказать, даже кровавых. Практически ни один матч не обходится без того, чтобы кого-либо не удалили, чтобы не было конфликтов на поле. И даже, как мы сейчас видим, без болельщиков на трибуны страсти кипят. Один из зачинщиков был бывший игрок «Зенита» Паредос, в принципе, по существу, можно сказать, и даже отчасти из-за его фола начались конфликты, и слово за слово пошло-поехало.
Ну что ж, случаются и такие неспортивные моменты. Ну, дальше уже пусть, наверное, разбираются власти футбольные, или как это должно сказать, или пусть судят болельщики.
Они должны решить, насколько будут дисквалифицированы удаленные футболисты.
Ну, а мы еще одну новость российскую успеем. Как российскую. Это уже международные новости. Германия привлекла ОЗХО, Организацию по запрещению химоружия, к анализу проб Навального. Об этом сообщают российские СМИ. Ссылается это все на Кабмин ФРГ. Кроме того, есть еще какая информация, что лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального и подтвердили, что он был отравлен веществом группы «Новичок». А Кабинет министров Германии вновь призывает Россию прояснить произошедшее с Алексеем Навальным, с блогером. Берлин продолжает контакты с партнерами по ЕС о дальнейших шагах. Вот такая также есть информация еще от представителя Кабинета министров от Берлина, в общем, официального, можно так сказать. Вот это те какие-то реакции, которые, видимо, ожидались еще на прошлой неделе, на самом деле, от Германии, хоть какие-то, но данные сведения, они по-прежнему не предоставляют российской стороне.
Да,
и не намеренно.
Было бы неплохо, хотя вот как выясняется, да, предоставили и шведам, и французам. А вообще было бы неплохо...
ОЗХО,
да, привлечь, хотя может быть, какие-то нейтральные государства, потому что и Швеция, и Франция в Евросоюзе, да, а Франция еще и в НАТО вместе с Германией, так что здесь это
действительно... Но вновь призывают к чему-то Россию, понимаешь? То есть по российскому гражданину не предоставляют информацию, но... призывают Россию прояснить произошедшее.
Да, я бы призвал передать вот эти пробы и России, например, Китаю, Швейцарии, там, условному Туркменистану. Ну, те, кто носит нейтральный статус, я имею в виду.
Ну что ж, посмотрим, может быть, так оно в итоге и получится, хотя есть сомнения. Никита Воронков, Мария Меркулова работали для вас в студии.